Москва. Кремль. С Сергеем Девятовым и Александром Гамовым. На радио «Комсомольская правда».
Всем привет, с вами Александр Гамов. Сегодня у нас тема очень необычная. Особая кремлевская кухня. Хотя мы где-то пару лет назад даже в эфире радио «Комсомольская правда» немного прикасались к этому, скажем так, кухонному вопросу. Но дело в том, что появились новые архивные материалы, которые раскрывают кремлевскую кухню советского периода. И впервые мы расскажем, может быть, ну, если можно так выразиться, о брежневской, хрущевской кухне, ленинской, а также сталинской. Но сначала давайте вспомним, с чего все-таки начиналась особая кремлевская кухня. Итак, мы приглашаем вас в Кремль на обед, скажем так.
Практически традиция выделения кухни в особую, очень специфичную структуру относится именно к периоду, собственно, постройки современного краснокирпичного Кремля. То есть этой традиции уже больше пяти веков.
Особая кухня, она ровесница Кремля, да?
Именно 1400-е годы, вторая половина 15 века, это время, когда появляются специализированные кухни, которые готовят для первых лиц, для великих князей московских. Кухня принципиально отличалась от современной, отличалась по одной простой причине. Сама технология приготовления блюд была совершенно другой. Дома в русском государстве – это, как правило, рубленые срубы. Не просто печка, это не голландская печка, русская. Это русская печка. То есть то, что готовится в русской печи, это процесс называется процессом томления, который давал совершенно иной вкус. Вот поверьте, вкус совершенно феноменальный. Еда в основном подавалась на металлической посуде, как правило, это было серебро. Угу. То есть серебряные братины, ну, специальные ковши.
Ложки.
Ну, ложки как таковые использовались минимально. Это было такое...
Руками.
Ножом.
Ножом. Иван Васильевич имеет профессию.
Абсолютно точно. Иван Васильевич здесь вполне адекватно среагировал на колбасу и с помощью собственного кинжала, а, нарезал бы.
Ну, чтобы наши радиослушатели представляли, как это все.
Да, и нет, и именно так. Дело в том, что у нас же государство было религиозным, поэтому любой религиозный праздник, разговение, это все отражалось на столах. При этом стоит иметь в виду, что даже постная пища была достаточно разнообразной. Это грибы, ягоды, меды. Это достаточно широкий круг, скажем так, постной пищи. То, что касалось рыбы, очень любили цари получать белорыбицу. Красная рыба как-то не очень широко была представлена на столах, но это либо Крайний Север, либо Дальний Восток. Усредненная европейская кухня появляется при старшем брате Петра и особенно массирована при Петре Первом. Это как бы и немецкая, голландская, вот варианты кухни, французская кухня чуть позже. Во всяком случае, сами церемонии приема пищи в императорскую эпоху носили совершенно иной характер. То есть уже появляется меню, где идет уведомление приглашенных, что они будут кушать. Более того, меню оформлялось лучшими художниками того времени.
А вот меню
сохранились, да, сохранились меню.
А что-то оно больно такое скудное.
Ну, не скажите. Борщок и похлебка, пирожки, стерляди паровые.
Телятина,
заливное, жаркое, цыплята и дичь, спаржа, гулевская каша, мороженое. Это коронационное меню 1883 года, это вошествие на царство, венчание на царство императора Александра III. Традиционный набор спиртного всегда присутствовал. Это белые и красные вина.
Медовуха
– это более ранний период. В XVIII веке медовуха как таковая уже не практиковалась на официальных приемах. Квасы, медовухи ну, квасы алкогольные, я имею в виду, безалкогольные квасы присутствовали всегда на столах. Не характерно было напивание на подобных приемах. Ага. Это, в общем, всегда не приветствовалось. То есть потребление алкоголя было всегда умеренным.
Ну, а как же из кубков, из таких вот?
Ну, «Братина» знаменита тем, само название «Братина», ага, что наливается, там, условно говоря, мед, ну, эпоха, ага, еще до кубков, наливается мед в «Братину», а дальше пускается по кругу. Каждый делает глоток.
А если два, не положено было?
Ну, в общем, не приветствовалось. А главное, опять, гарантия безопасности. По кругу лягут все, если там яд.
Вот оно что! Я напоминаю, Сергей Девятов, доктор исторических наук, профессор, советник директора Федеральной службы охраны России, рассказывает нам об особой кухне Кремля. И мы незаметно подходим уже к советскому периоду сейчас, да?
В советские времена вопросы обслуживания были совершенно иные. Дело в том, что с приходом советской власти в стране возникает распределительная модель экономики. Была создана система снабжения. Ну, например, на полном государственном обслуживании у нас находился Троцкий и Клара Цеткин. При этом Сталина кормили за половину стоимости. То есть, а какие деньги с него все-таки брали?
А он тогда был?
Он был, возглавлял рабоче-крестьянскую инспекцию.
А, Ленин 100%?
Ленин, да. Но при этом известна записка его супруги, имеется в виду Сталина.
Аллилуевой?
Да, Аллилуевой, когда она пишет, что вот нам нужно добавить еще две курицы в месяц, потому что никак не могу прокормить тем количеством куриц, которые вот...
Семью.
Да, Иосиф Виссарионович.
Добавили?
Положено. Ответа нет, но я думаю, что добавить. Более того, если взять воспоминания о третьем конгрессе Коминтерна, это было сильно голодное время, просто да, города... голодали. 19-20-21 года, mm-hmm, это года очень тяжелые с точки зрения продовольствия. Mm-hmm. И там черный хлеб, селедка. То есть набор такой очень, я бы сказал, демократичный. Но учитывая, что действительно реально в стране был голод, в общем, было и неплохо относительно.
Понятно. А вот скажите, Сергеевич, именно в это время, ведь раньше... Помните, вы мне показывали, когда мы шли по Кремлю, место, где находилась пивнушка кремлевская, внизу там, в Танисовце?
Ну, она находилась там все-таки до 18 века. При Екатерине II это прекратило свое существование. Как раз Кремль модернизировался, были снесены здания кремлевских приказов. И началось строительство гигантского дворца, который строил, возводил, планировал архитектор Баженов. Ну, собственно говоря, за те порухи в Кремле, которые он сотворил, угу, и попал он в итоге к Екатерине II немилость.
Итак, вернемся к кухне, к советской, да? Вот лично у меня с советской кухней что связано? Мы, комсомолка тогда находилась на улице Правды, 24, и здание газеты «Правда» находилось рядышком. И вот была такая легенда, я, правда, не знаю, насколько это, что главного редактора «Правды», независимо от того, кто тогда был, кормили с особой кухни. То есть машина в обед привозила ему супчик, там, котлеты, там, компот.
Нет, это не особая кухня. В советские времена существовали буфеты, существовали комбинаты питания. Был такой комбинат питания в Кремле, но главному редактору «Правды», а он должен был быть членом ЦК, могли привозить из комбината питания управление делами ЦК КПСС.
А сам я... Значит, колбасу иногда покупал, тогда не было же в магазинах колбасы по 2,10, по 2,80. На Старой площади в буфетах, вот когда прессу собирали там на какие-то заседания, и там можно было полпалки колбасы вареной купить. Это особая кухня или нет?
Нет, нет.
Опять нет?
Нет.
Ну, в Центральном комитете КПСС было хорошее, поверьте, снабжение, сосиски были очень и очень вкусные. Они резко отличались от тех сосисок, которые продавались в городе.
Нет, я помню, что даже можно было, вот когда шли партийные съезды, я же их тоже уже освещал, вот, и в подвале Большого Кремлевского дворца там были буфеты, помните такие, да?
Да,
там,
конечно,
можно было на вынос кубики бульонные дефицитные целые. И были сосиски очень вкусные, жульенчик.
А сейчас мы сделаем небольшую паузу, а потом продолжим наше путешествие вместе с Сергеем Девятовым, доктором исторических наук, профессором, советником директора Федеральной службы охраны России, по особой кухне Кремля. Пожалуйста, не переключайтесь.
Москва. Кремль. С Сергеем Девятовым и Александром Гамовым. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM, Тюмень 99.6 FM, Кемерово 89.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Москва, Кремль. С Сергеем Девятовым и Александром Гамовым на радио «Комсомольская правда».
Еще раз привет всем, кто нас сейчас слушает и кто вместе с нами, то есть со мной и моим собеседником Сергеем Девятовым, советником директора Федеральной службы охраны России, доктором исторических наук, профессором, хочет узнать подробности о том, как устроена особая кухня Кремля.
При Сталине уже на рубеже 20-30-х годов выяснилось, что нужно каким-то образом организовывать нормальное питание. Хотя еще в 25-м году шли записки в Центральный комитет партии, что безобразно, совзагранучреждения транжирит валюту, которая нужна государству, проводит приемы в честь там революционных дат и так далее. Но уже на рубеже 20-30-х годов появляется система приготовления, такая вот, ну, вполне устойчивая система приготовления. Это еще, конечно, не особая кухня Кремля, но в любом случае это уже появляется. И связано это в основном с тем, что государству надо было так или иначе принимать высоких иностранных гостей. Надо сказать, что, конечно, в 20-30-е годы их было относительно немного, но, тем не менее, появляется уже в качестве важнейшего элемента, скажем так, государственного протокола, элемент оформления столов. Более того, если мы будем брать с середины XVIII века императорский фарфоровый завод, который, ну, собственно говоря, и основывал Ломоносов, стал поставлять специализированные сервизы для Зимнего дворца, для загородных резиденций, то есть появляются уже императорские сервизы, которые именные, которые содержат на тарелках вензель императора либо императрицы.
Ну, а вот при Ленине этого там не было, да, там, значит, все были такие разномастные.
Очень разномастная посуда, отсутствие сервизов.
Невозможно было две одинаковых чашки или две тарелки, а потом вот эти кастрюльки с заклепками. Вот. Вот. Причем Гиль, водитель Ленина, сам их лудил. Вот. У Сталина уже было получше, да, с посудой?
У Сталина было получше с посудой, там все-таки уже были сервизы, водитель уже не лудил, это однозначно. А в эпоху Хрущева появляются гербовые сервизы с гербом СССР, специально сделанные на Ломоносовском фарфоровом заводе, это бывший императорский фарфоровый завод, ну, сейчас он опять императорский.
А вот какое-нибудь самое любимое блюдо Никиты Сергеевича Хрущева, какое было бы? Вот он же украинский, наверное?
Нет, Никита Сергеевич очень любил различную еду с охоты, он был заядлым охотником, и характерным является приготовленные сразу после охоты куски мяса, это кабан, морал.
Что, прям в Кремле, что ли?
Нет, это делалось на выезде.
Что, пельмени, галушки?
Нет особых предпочтений у Никиты Сергеевича, насколько я знаю, не было. Во всяком случае, достаточно усредненное меню того времени, хотя надо сказать, что, конечно, от эпохи Ленина, от эпохи Сталина они отличаются принципиально. Ну вот берем
завтрак.
Да.
Хрущев и
1956
и Булганин.
Шестой год.
Так.
Это завтрак, который особая кухня организовывала не здесь, не у нас.
А-а-а.
Это в связи с их визитом в Великобританию.
Угу.
Ну и дальше описание. Ну, видите, гербы на меню, это уже традиционное оформление.
Даже за рубежом. А, видимо, они там...
Они дают
обед. Завтрак,
да.
Кого-то. Так. А еду с собой приносили, нет? Привозили?
Да, основная масса еды привозилась с собой.
Лондон.
Так что
сейчас из Лондона
зачитываем хрущевское меню 1956 года, 19 апреля.
Можно я зачитаю?
Икра зернистая и баклажанная. Вот, здорово как. Я не вру. Пирог с рыбой. Рыба фаршированная и заливная. Лососина, палтус с лимоном. Поросенок холодный с хреном. Это точно из России завозили. Тетерев фаршированный, салат столичный. Ну что, ничего особенного, да? Вот суп-пюре, соленья разные, кофе, чай, пирожный, торт. Спиртного опять нету.
Стерлядь паровая в шампанском. Котлеты из телятины отбивные, утка жареная с яблоками, мороженое с персиками.
Вот мне больше всего, знаете, вам что больше всего нравится, Сергей Викторович?
Я традиционный, мне салат столичный.
Нет, а я бы икры баклажаны бы поел бы, конечно, вот из меню. Вот. А почему написано Михаил Суслов? А, это, видимо, ему.
Нет, здесь просто была традиция, что после хорошо проведенного приема расписывались на меню иногда.
Автографы.
На меню же оставляли.
Те, кто ел, да?
И благодарность. Ну, вот автограф Брежнева, 67-й год.
А, это поварам, видимо.
Да, и это оставлялось.
Кстати, а что же Леонид Ильич? Это какой год?
67-й, вот подпись Леонида Ильича, 14-3, то есть март
67-го года. Тетерев с фруктами, ну ничего себе.
Язык оленя.
Барашек фаршированный. Язык оленя?
Более того, я вот сейчас покажу меню, которые печатались не на бумаге.
Вот. Что?
Это на ткани.
Да вы что?
Но тот же герб СССР.
Это вместо чего? Салфетки, что ли?
Нет, просто выкладывалось, да, на ткани
почему?
Меню.
Почему?
Вот такая вот идея пришла в голову, вот она была реализована. Вообще, это огромный мир, чрезвычайно интересный. Это мир, скажем так, вот, ну, советской повседневности высшего уровня. Потому что какие-то вещи нам даже в голову не приходят. Посмотрите. Удостоверение за рационализаторское предложение.
Так, и что
товарищу это? Такому-то
новое блюдо.
Судак, фаршированный крабами.
Угу.
Новое блюдо. Опять удостоверение за предложение. Новое блюдо, куропатка фаршированная.
Угу.
Это 1963 год.
Я напоминаю, Сергей Девятов, доктор исторических наук, профессор, советник директора Федеральной службы охраны России, рассказывает нам об особой кухне Кремля.
Сейчас меняется несколько подход. Конечно же, официальные приемы, официальное накрытие столов происходит, существует, но все становится сильно демократичнее. То есть вот того, что вот существовало вот за организованная протокольная практика там, в 30-е, в 50-е, 60-е, 70-е годы, конечно, в таком виде...
Это... Я даже с Владимиром Владимировичем обедал, вот, причем в Кремле. Ну, в смысле, не я лично, а определенный круг журналистов. И там, в общем, это особая кухня была?
Да.
Ну, наконец-то. Вот. Там был, ну, не знаю, какой-то борщ. Вот. Водочка. Про водочку можно говорить?
Ой, сомневаюсь, что на обеде там была водочка.
Была-была. Наливали, Сергей Ильич. Вот. Водочка была. Точно. Ну, обед был, правда, уже поздноватый, может быть, в ужин уже переходил. Вот. Вот второе блюдо что-то не запомнил. Ну, обед продолжался недолго. Я так понял, что Владимир Владимирович очень быстро обедает. Мы быстро это съели, все. Добавки не давали, да мы и не просили. Вот. Ну, так вот мне почему-то борщ запомнился и водочка. А вот то, что в Завидово по два супа давали... По два вторых, это особая кухня или...
Нет, это завидовская, конкретная завидовская кухня, которая имеет совершенно иной характер, она просто рассчитана на иное питание, все-таки она рассчитана на загородное питание, хотя, конечно же, все основные принципы организации, высочайший уровень приготовления еды с одной стороны, а с другой стороны, это максимальное обеспечение максимальной безопасности и... высшего руководства страны и высоких иностранных гостей. Общий принцип, который всегда существует в кухнях первых лиц государства.
А вот в Новогорёво вот эти вот сушечки, бараночки, которые можно так в кармашек парочку положить вот, в качестве сувениров.
Вот так, сахар... Новогорёво
сушечки? Не, ну просто просили, я парочку сушечек взял, сказал, что вот это... Это особое печёт?
Нет, конечно же, нет, но... В любом случае, вопросы безопасности, питания очень внимательно отслеживаются.
Сушечки были безопасны?
Конечно.
Я что хочу сказать, что вот сейчас появляются продукты с названием «Кремлевский», там «Кремлевский», «Кремлевский». они тоже имеют отношение как-то к кремлевской кухне?
Ну, есть управление делами президента Российской Федерации, есть целый ряд подсобных хозяйств, которые существуют в рамках управления делами, и, конечно же, там производится предельно высококачественная, вкусная еда, но в отличие от каких-то старых времен, это сейчас вполне доступно и в магазинах, потому что часть продукции идет и в магазины. Так что в данном случае говорить просто о том, что в Кремль поставляется что-то, что недоступно в обычных магазинах, уже нельзя. Если вы видите название подсобное хозяйство Непецина «Управление делами»
президента Российской Федерации?
Управление делами, да, президента, да. Конечно. То это вот одно из таких подсобных хозяйств, но это можно купить и в магазинах.
Ну, а на этом, я думаю, можно будет и закончить наш рассказ об особой кухне Кремля. Я напоминаю, это была программа, которую для вас сделали советник директора Федеральной службы охраны России, доктор исторических наук, профессор Сергей Девятов, и я, Александр Гамов. Всем спасибо, пока, счастливо, приятного аппетита.
Москва. Кремль. Сергеем Девятовым и Александром Гамовым.